Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня отмечаем память епископа Левкия Исповедника, святого V столетия, родом из Александрии. Его жизнь, как и большинства угодников Божиих, была связана монашескими обетами. Еще 11-летним мальчиком Левкий оказался в монастыре. Умерла его мама, а отец принял монашество. В Ермиевом монастыре под руководством опытных старцев отрок был великолепно воспитан и образован, а уже в 18 был единодушно избран братьей игуменом.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Несмотря на то, что времена страшных гонений на Церковь Христову были уже далеко позади, тем не менее, даже в V веке случалось, христиан преследовали. Так, например, был казнен Александрийский епископ Филипп, предшественник Левкия, ныне празднуемого святого. Так что почетное звание епископа Александрийского иногда обходилось дорого. О епископском служении Левкия Исповедника особо примечательного история нам не сохранила. Разве что горячую любовь и глубочайшее почтение паствы ко своему архипастырю. Прославился Левкий как миссионер, обративший тысячи язычников в христианство. А дело было так. Однажды за очередным богослужением святитель Левкий шокировал духовенство и прихожан сообщением, что Господь повелевает ему идти в языческую страну и просветить светом христианской веры город Врунтисиополь с его окрестностями. Поскольку сказать такое, это было все равно, что намекнуть на свою ближайшую мученическую кончину, он простился с паствой, как навсегда, поставил на свое епископское место достойного преемника и вместе с диаконами и некоторыми из своих ближайших учеников поспешил на корабль, отплывавший в Италию. По дороге к нему еще присоединились пресвитеры Леон и Савин, тоже из Матросовых. Путь по тогдашним меркам был не близкий, и поэтому нашлось время для всевозможных приключений, встреч, знакомств, ну, естественно, для проповеди Евангелия. Так по дороге они познакомились с трибуном Армалеоном, при котором было 67 воинов. Какую-то часть пути им предстояло идти вместе. Слово за слово разговорились. Левкий начал рассказывать спутникам о Христе, и так мало-помалу, и военачальник обратился к Господу, и практически все его солдаты. Ну вот уже и пункт назначения. Миссионеры входят в пределы Врунтисиополя. Мобильников тогда не было, но слухи распространялись и в те времена достаточно быстро. Горожане уже знали, кто к ним пришел и с какой целью. Начальник города Антиох был уже в курсе дела, что трибун Армалеон обратился к вере во Христа, вызвал его и долго расспрашивал об учении христиан и о приезжих проповедниках. И здесь миссионерам повезло как минимум трижды. Во-первых, трибун рассыпался в похвалах в адрес святого Левкия. Во-вторых, правитель оказался человеком здравомыслящим и в известном смысле практичным. Антиох пригласил гостей города к себе и без длинного предисловия сказал: «Если хотите, чтобы мы уверовали в проповедуемого вами Бога, умолите его послать на нашу землю дождь, которого мы не видели уже 2 года». Левкий согласился на условия Антиоха и, созвав всех новокрещенных христиан, совершил усердное моление, после которого проповедникам просто поперло. Небо почернело от нависших грозовых туч, засверкали молнии, раздался гром и полил дождь. Столько дождя было, что и старожилы не помнили подобного. Сие произвело на горожан столь сильное впечатление, что все до единого, 27 тысяч человек, приняли святое крещение. Во как здорово! Успех потрясающий! Даже у апостола Петра так не получалось. И главное, без особого напряга. Никого уговаривать не пришлось, убеждать. Аргумент пророка Илии, так сказать. Мол, какой Бог не спошлет огонь с неба, тот и есть истинный Бог. Подкупающая простота и ясность. Вот так бы в нашей жизни. Хотя, наверное, любой священник, которому приходилось служить молебно о бездождье, может засвидетельствовать, что Бог зачастую отвечает на подобные просьбы молящихся. Еще с детства помню, наш владыка Дамиан, тогда еще священник Петр Замараев, служил в Святодуховском соборе, ну и периодически молебны такие заказывались. А мы, поповские ребятишки, бегали и орали всем хозяйкам, вывесившим на улице для сушки простиранную всякую всячину. Мол, прячьте свое белье, дождь начинается. Те смотрели сначала на ясное безоблачное небо, затем подозрительно на нас, и после непродолжительной паузы уточняли, а что, там в соборе а без дождя молебен служит? Проколов не было ни единого. Но атеистов это, кстати, все равно не убеждало. Безбожники распускали слухи о том, что, дескать, церковь за многие тысячелетия накопила какие-то особые знания о погоде и, владея ими, сбивает всех с толку. Вы знаете, как раз здесь, скорее всего, и зарыта собака. С одной стороны, железобетонное неверие массы народа с громадным запасом прочности. Вот нет Бога и все. А с другой стороны, запуганный Хрущевым батюшка просит: «Господи, дай нам дождик, пожалуйста». И тут же обрушивается ливень. Вот сейчас, в наши дни, когда большинство людей все же верующих, неважно как, чаще всего номинально, но вот не удивит сегодня никого сам по себе факт, что после церковной молитвы о дожде начнутся обильные осадки. Просто скажут: «Молодец, благодатный батюшка, усердно молился». Вот как раз именно поэтому и не факт, что сегодня дождь польет после очередного молебна. Нынче церковники и так наглые. А представьте себе, им да еще и власть погодой управляет. Во-первых, начнется церковный рэкет. Папы будут подходить к фермерам и требовать до половины урожая, если те хотят своевременные дожди. Я, конечно, шучу, но, как вы знаете, в каждой шутке громадная доля правды. А вот в советские годы и рядовые верующие, бедняги, забитые, затюканные, и священники, запуганные, да нельзя. У каждого маленький мешочек сухариков на лежанке хранился, чтобы на случай ареста по карманам распихать. Вот Бог и жалел батюшек: раз уж тебе попросили дождик, пожалуйста, получайте. И в схватке пророка Ильи с жрецами Ваала. Что вы думаете было бы с Ильей, если бы тогда молния вовремя не шандарахнула в Ильин жертвенник? Да и у ныне празднуемого святого Левки исповедник дело было бы дрянь, если бы дождь не пошел. Его вместе с друзьями живым бы в землю зарыли, скорее всего. Но Бог счел, что рано еще, пущай поживут, попроповедуют. Впрочем, ненадолго. Вскоре святитель заболел и умер. Охранил его сам градоначальник Антиох, который к тому времени уже был духовным чадом святителя. Погребали Левки, согласно его завещанию, на том месте, где пристал привезший его из Александрии корабль. И там же со временем построили церковь во имя и в память этого святого.
Достойно есть, я повесть, Бога жить, Бога родить,
И вторая тема, обсуждаемая нами в Кафедральном соборе Сретения Господня, значение авторитета в проповеди Евангелия. Лживое утверждение атеистических идеологов 20-го столетия о якобы несовместимости веры и научных знаний. Объяснить мотивацию этого обмана, как мы уже говорили с вами, очень просто. Абсолютное большинство людей живут, руководствуясь не своим умом, а тем, что говорят им авторитеты. Можно сказать даже больше. Все мы с вами, без исключения, зависим от авторитетов. Причем от самого рождения и до смерти. Ну вот в школе нам рассказывали, что был такой Александр Македонский, воевал там. Но где гарантия, что нас не обманывали? Придумали какого-то Македонского и морочили нам головы. А физики нам про какие-то электроны, протоны, позитроны втирают. Дескать, на заводах работать не хотят и сидят себе в лабораториях, чаи попивают и частицы придумывают, какие-то там кварки. Эйнштейн вообще потерял совесть, всех за дураков считает. Говорит, если нам разогнаться до скорости 300 тысяч километров в секунду, то время для нас остановится. А корабль космический, на котором мы будем лететь, по мере приближения к скорости света будет укорачиваться до нельзя. Ну вот как проверить истинность подобных вещей? Ну вот как-то доказал. Ведь теория относительности всем ученым миром признана, причем даже не гипотезой, а теорией. И Нобелевскую премию, кому попало, не дают. Но в том-то и дело, что доказал Альберт свою теорию относительности серьезным ученым-физикам, а не Феде Кочегару, прачке Моте или любому из нас с вами. Нашему брату-то что остается? Доверять специалистам. Таки да, время может останавливаться. Да и вообще, простите за каламбур, было время, когда времени не было. Вы можете себе такое представить? Но современные ученые утверждают именно это. И пространства не было. Все это, и время, и пространство, возникло в результате так называемого «большого взрыва». Но самое интересное, что взрываться-то было нечем. Не только материи не было, но и времени, и пространства. Взорвалось ничто, ноль. Представляете, сколько веков и тысячелетий недоумевали люди над строками Библии, в которой сказано, что Вселенную сотворил Бог из ничего. Но ведь очевидная глупость на наш с вами обывательский взгляд. Как можно что-то сделать из ничего? И сколько раз звучал вопрос, мол, хорошо, мир сотворен Богом, А Бог тогда откуда взялся? Пожалуйста. Современные ученые довольно лаконично отвечают на этот, казалось бы, тупиковый вопрос. Времени не было. Ни времени, ни пространства. Но что-то ведь было. Безусловно, был тот, который вне времени и вне пространства. Суперсущий. Тот, кто действительно подлинно есть, существует с большой буквы этого слова, существующий в абсолютнейшем смысле этого слова. В частности, Джеймс Джинс, английский астрофизик, об этом писал. «Современная научная теория, — говорит он, — заставляет нас думать о Творце, работающем вне времени и пространства. А пространство и время являются частью Божьего творения». Да, так вот вернемся к нашим баранам. Доверять авторитетам все мы обречены, особенно те из нас, которые не умеют критически мыслить. И это естественно и на самом деле нормально. Если слаб, сам в чем-то не очень разбираюсь, значит, для меня ценно мнение специалиста или хотя бы просто человека, которому я доверяю. Поэтому заявить, что, скажем, Альберт Эйнштейн не верит в Бога, это аргумент убийственный. На самом деле, человек-то он не просто умный, это гений 20 века, которому не просто нет равных. По свидетельству ученых, в частности Ландау, Эйнштейн несопоставимо на несколько порядков выше самых незаурядных физиков за всю историю этой науки. И в свете этого, представляете, сказать, что Альберт Эйнштейн не верит в Бога? Да это же сверхтяжелая, многотонная информационная бомба. Мол, самый умный человек планеты – атеист. Тогда всем нам, простым смертным, простите за каламбур, сам Бог велел быть неверующими. Когда Эйнштейн узнал, что его пытаются рядить в безбожники, то заявил: «Представление обо мне как об атеисте – большое заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных работ, могу сказать, что мои научные работы не поняты. Я верю в Бога как в личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни не был атеистом». Но этой отповеди советским гражданам услышать или прочитать суждено не было. По очень простой причине. Сапог-то, оказывается, не на той ноге. Сообщить, что умнейший в мире человек, глубоковерующий, это уже ракетный залп в обратную сторону, по атеизму, в пользу веры. И это прекрасно понимали воинствующие безбожники. Это же надо бы иметь в виду и нам с вами, когда речь идет о проповеди Евангелия. Людям нужен авторитет, которого у нас, как проповедников, в лучшем случае не хватает. Мало ли, что мы там треплем языком. Мол, Евангелие, Христос. Нам попросту скажут: много вас таких. Другой вон на том углу. Бхагавад-гита, Рамакришна. Кто-то Буддой не нахвалится, кто-то Магометом. Но совсем по-другому все звучит из уст Альберта Эйнштейна, воскликнувшего: «Я еврей, но сияющий образ Назарянина производит на меня потрясающее впечатление. Никто не выражался так божественно, как он». Действительно, в этом мире есть только одно место, где нет тьмы. Это личность Иисуса Христа. В нем Бог нам открылся наиболее постижимо. Вот это впечатляет. Высказывание ученого такого уровня вызывает у многих в мозгах, так сказать, шевеление. Если, конечно, есть чему шевелиться. Но немалый процент народу обретается, для которых физик или математик, астроном или химик никакого придыхания не вызывает. Вот футболист – это да. Или кинозвезда. Миллионными тиражами издаются журналы, повествующие о жизни певцов, музыкантов, сообщающие самые разные подробности их быта. Поразительно, но для подобного рода читателей имеет значение абсолютно все, вплоть до модели расцветки трусиков, которые носит любимая певица. Поклонники зачастую буквально во всем подражают своим кумирам, повторяют их высказывания, даже акценты в произнесении слов копируются у своих любимцев. Нормально это или ненормально, оставим за скобками. Не судите, да не судимы будете. Реалия здесь в том, что люди готовы слепо подражать своим идолам в любых мелочах, даже в пороках и глупостях. Да, можно таковых клеймить безумцами, убеждая их, что они ничтожны. А можно использовать их любовь и привязанность к кумиру им же на пользу, или даже во спасение их душ. Ну вот Михаил Боярский, сейчас он уже старичок, а раньше огонь. Многие девчата, мои ровесницы, по уши влюблены были в Д'Артаньяна, с ума сходили. А он, помню, частенько приходил в нашу библиотеку Ленинградской духовной академии, набирал стопку книг, садился в читальном зале и что-то искал, выписки делал, перечитывал. В двери была щель, и девчонки по очереди глазели на своего любимца. Причем не только студентки-регенши, с улицы просачивались в стены академии каким-то образом фанатки. Только ради того, чтобы в замочную скважину глянуть, как их кумир читает, скажем, творение Ижевосвятых Григория Богослова. Много журнальных статей о Михаиле Боярском было напечатано в советский период, интервью. А сегодня в «желтой прессе» масса сплетен о его похождениях по дамской части. Но вот не помнится мне, чтобы когда-то прозвучало, что Боярский – верующий православный христианин, посещающий богослужение. Хотя кто его знает? Я мало читаю из подобной тематики. В то время как религиозность той или иной кинозвезды, будь то Боярского или Мамонова, Людмилы Касаткина или Ивана Охлобыстина, для их поклонников имеет громаднейшее значение. Охлобыстин, кстати, является православным священником. Отец Иоанн Охлобыстин, мой тезка и сослужитель, так сказать. Ну, вы знаете, который главную роль в «Винтернах» исполняет. Футбольных болельщиков, понятное дело, другие авторитеты могут заставить задуматься. Андрей Аршавин, форвард сборной России, например. В одном из недавних интервью Аршавин открыто заявил, что сознает себя православным человеком, причем вполне сознательно. Крещение он принял уже будучи взрослым. Посещает богослужение, полноценно участвует в божественной литургии. Или Рикардо Изиксон, бразильский футболист-полузащитник, чемпион мира 2002 года. Тут вообще без нарочитой молитвы вслух не начинает матч и не оканчивает его. Кто-то без ума от Пушкина, и прочитать такому какой-нибудь стишок Александра Сергеевича гораздо полезнее, чем произнести 10 занудных проповедей. Отцы-пустынники и жены непорочные сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. «Владыка дней моих, дух праздности унылые, любоначалие, змеи сокрытой сей и празднословие, не дай душе моей». Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения и любви, и целомудрия мне в сердце оживи. А какие высказывания о слове Божьем можно прочитать у Гёте, Диккенса, Герцена, Белинского и многих-многих писателей, философов, поэтов, им же нет числа. О ты, пространством бесконечный, живы в движении вещества, течением времени привечный, без лиц в трех лицах божества. Ты свет, откуда свет истек, создавая все единым словом, в творении простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Я пред тобою ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Я связь миров, повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начальна божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я Бог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Ну, это вы помните. Несколько строчек из оды Бог Державину. А что вы думаете? Может, кто и на Державина клюнет? Любой рыбак вам расскажет, какой сорт рыбы что предпочитает. Щуку ловит на блесну или живца. Карасей то ли на червяка, то ли на хлеб, уже не помню. 100 лет уже не был на рыбалке. Каких-то рыбешек на мух, каких-то на зерна, насекомых там, мальков и так далее. Иисус сказал своим ученикам, а через них и всем нам с вами, «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человека». Мы действительно должны чем-то напоминать рыбаков, но с той лишь разницей, что рыболовы вытаскивают существа из среды их обитания в область гибели, а мы с вами, наоборот, должны извлекать человеков из пучины смерти, указывая им путь в область жизни, жизни вечной.
Един свят, един Господь Иисус Христос, на славу Бога, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в небе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.